Привет, это Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней, истории в наших тарелках. Я не знаю, слышали вы или нет, если не слышали, то послушайте, у нас тут пару выпусков назад была сильная история про борщ. Это была еще та эпопея. Борщ – вещь страшно конфликтная. За него спорят, просто рвут из рук разные страны и народы. Доискиваются единственно правильного в мире рецепта. Всех стыдят, остальных кое-кого даже презирают. В общем, сплошные нервы. И это был, между прочим, не первый случай, когда попадалась такая тема сложная и конфликтная. До того как-то раз был Рокфор, например, который гордость и сокровище Франции, там тоже было немало всяких споров и столкновений. Или вот кефир, казалось бы, такая простая, домашняя, трогательная, деликатная вещь, а тоже драматизма там полно. Тоже всякая борьба, целый детектив, а тоже ведь, между прочим, национальное достояние, в данном случае России. Правда, оно теперь распространилось практически по всему миру. Но вот после всех этих нервов хочется чего-нибудь поспокойнее. Хочется какого-то мира, согласия, всеобщего умиротворения, всеобщей любви на почве чего-то очень важного, гастрономического, исторического, цивилизационного. Символ мира и согласия – это что? Помните? Оливковая ветвь. Ну вот, сегодня про оливковое масло. За последние 10 тысяч лет, а может и больше, человечество научилось добывать масло из всего. Каких только нет на свете растительных масел. Вот наше любимое подсолнечное. Оно из семечек, как известно. Кукурузное из зерен кукурузы. Соевое из бобов сои. Льняное, конопляное, маковое даже было. Буковое из буковых орешков. Кедровое из кедровых орешков. Рапсовое, страшно распространенное в мире. Горчичное, кунжутное, арахисовое из виноградных косточек. Очень полезное, говорят. Тыквенное масло. Необыкновенно вкусное, сразу предупреждаю. Ну и всякие экзотические из абрикосовых косточек, из апельсиновых семечек. Бывают даже такие растительные масла, которые твердые при комнатной температуре. Ну, какао, например, или кокосовое. Вообще можно масло добыть даже из пшеницы, ржи, риса и прочих злаков. Правда, не из самих семян, а из зародышей. Ну, оно очень дорогое, используется для всяких косметических целей, его никто не ест, но оно и существует. Но, если вы заметили, это все какие-то твердые вещи. Это все какие-то семена, орехи, косточки, что-то вот такое. Есть одно масло, которое на самом деле сок. Просто фруктовый сок. Чистый фруктовый сок, добываемый из плодов одного волшебного дерева. Это оливковое масло. Сок маслин. Человечество добывает в наше время ежегодно примерно 180 миллионов тонн всяких растительных масел. Больше всего пальмового. Больше трети от этого количества. Почти треть соевое. Рапсовое масло. Ну, оно часто используется еще для всяких технических целей, поэтому его нужно очень много. 16%. Подсолнечное масло, такое любимое в России, в Украине и вокруг. 8%. Остальное по мелочи. Кокосовое, хлопковое, арахисовое. Ну и вот оливковое. 2% только и всего. Олива, она по латыни называется «олеа европеа». В общем, европейское масляное дерево, если переводить. Одно из самых древних одомашненных человеком растений. Кстати, там случился опять то, что мы однажды описывали в нашем предыдущем выпуске. Миндальный парадокс. Фрукт горький, невкусный, противный. Но человек, древний человек, тем не менее, как-то умудрился понять, что это какая-то важная, полезная вещь. И нужно это растение все-таки попытаться к себе приблизить, приручить, окружить себя им и начать им пользоваться. Хотя вроде так впрямую не получается. Не сорвешь оливу с дерева и не съешь горько. Но очень быстро сообразили, что там масло. Просто перетирали эти маслины одним камнем на другом камне. Чуть позже изобрели специальные масляные мельницы. Это обычно был такой большой каменный круглый жернов, который катался внутри круглой чаши, или два таких жернова нанизывали на одну толстую ось, и вот крутили. Вручную крутили или запрягали туда какого-нибудь осла, вола, когда появились тягловые животные в человеческом обиходе. Ну, а позже придумали водяные мельницы, даже ветряные мельницы. Например, в Греции существуют до сих пор масляные мельницы, которые работают на энергии ветра. Все это произошло страшно давно. Ну, буквально на выходе из каменного века. Примерно 8 тысяч лет назад уже имеются ясные следы от этого оливкового производства в том регионе, который теперь традиционно называют плодородный полумесяц. Это вот такой полумесяц на востоке от Средиземного моря. Теперь туда входят современный Ирак, Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, кусочки Египта. Вот такое вот место зарождения цивилизации. Месопотамия, кстати, тоже там была, в тех же самых краях. Оттуда пошло большинство самых распространенных сельскохозяйственных культур. Там люди приручили первых животных, скорее всего, коз и овец. Там люди научились выращивать пшеницу. Ну и вот там люди обратили внимание на оливковое дерево и поняли, что это замечательная вещь. Она не требует особенного ухода, выдерживает жару и засуху, сама добывает воду, очень глубоко запуская свои корни, переживает пожар. И довольно часто до сих пор можно видеть удивительные оливы, которые как бы один раз в жизни уже сгорели. И вот на этом совершенно обгоревшем пне вырастают новые ветки, а потом прям новые стволы. И олива как бы регенерирует сама себя. Они как-то сами умеют справляться с вредителями, грибками и всяким прочим. Не надо их там, не знаю, ни окапывать, ни окучивать, ни особенно поливать. И опыляют они себя сами, ну, при помощи ветра. В древности никто про аллергии особенно не знал. Это сейчас говорят, что вот весной, когда цветет олива и летает довольно много оливковой пыльцы, немало людей страдают от всяких аллергических осложнений. Ну вот, придумали, что из этих горьких оливок можно добывать масло, просто их перетирая. И масло это немедленно вошло в обиход человека, причем через много разных дверей вошло. Оно шло и в пищу, оно было замечательным, мы про это поговорим чуть позже, целебным или косметическим средством. Оно широко использовалось в церковном, религиозном обиходе, во всех религиях, которые окружают Средиземное море. И финикийцы, и греки, и римляне в их церковных, храмовых ритуалах, обрядах обязательно присутствовало в разных формах оливковое масло. Ну а кроме того, им еще освещались при необходимости. Вот волшебная лампа Аладдина. Она почему лампа? Вы никогда не задумывались? Она на чем, собственно, работала-то? Что у нее там было внутри? Масло у нее было. И ею и освещались. В Библии понятно, что оливковое масло есть во всех так называемых авраамических религиях, то есть оно есть и в Торе, и в Библии, и в Коране. Так вот, в Библии масличная ветвь в первый раз упоминается в истории с потопом. Вот в книге «Бытия» и помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Ну, надо сказать, что люди довольно быстро сообразили, что масло бывает разное. Бывает высококачественное, вкусное, бывает качеством пониже. Ну вот в России, например, оно называлось деревянным. Это, собственно, масло даже не из самих оливок, а уже из выжимок, как бы вторичного отжима. Оно в пищу не годилось, но отлично работало для того, чтобы жечь его в лампадах разного рода. И вот елей, который упоминается во всех священных текстах на церковно-славянском языке и позже на русском языке, это что такое? Это олей, это оливковое масло, собственно. А, кстати, мира, вот то, которым миропомазание, чем царей на царство помазывали, это тоже смесь оливкового масла с церковным вином и всякими ароматическими веществами, которые применялись в богослужении. Именно вот это очень низкокачественное, так называемое деревянное масло, первым появилось на Руси только для церковного употребления. И то там было ужасно много вокруг этого всяких скандалов. Его разбавляли, подделывали. Оно совершенно никуда не годилось. Стоило, в общем, довольно дорого для тех времен. Ну и только спустя довольно существенное время появилось в России масло, так называемое прованское. То есть оливковое масло, предназначенное для еды, это примерно начало 18 века. Опять Петр I и, в общем, его ближайшие последователи все это на Русь завезли. Почему прованское? Понятно почему. Потому что Прованс, потому что к этому моменту уже основным производителем этого самого оливкового масла определился регион, который делили две страны – Франция и Италия. Юг Франции и север Италии. Тоскана теперь называется эта историческая область, Умбрия и прилегающие туда места. А первоначально масло это добывали, ну, буквально вокруг всего Средиземного моря. И вот на Ближнем Востоке, как мы говорили, и в Турции, в Передней Азии, Греция, Италия, Франция, Испания – Португалия, все африканское побережье Средиземного моря. Ну, так это теперь делится между странами. В древности, конечно, это выглядело совершенно иначе. Ну и Египет был изрядным производителем и изрядным потребителем оливкового масла. Прежде всего, надо сказать, для всяких ритуальных, косметических и лечебных целей. Так вот, вернемся в Россию, где появилось в начале 18 века прованское масло. Надо сказать, что большого успеха, широкого такого успеха, оно не имело. Товар дорогой, везти далеко, и есть рядом другие традиционные растительные масла. Ну, подсолнечное появилось достаточно поздно, но были всякие конопляные, льняные. Ну, в общем, было из чего масло добыть при желании. Ну, и животного масла полно. Оно добывается из домашней птицы, и, конечно, свиное сало широко использовалось в кулинарии. И поразительным образом даже очень знаменитые теоретики и практики русской кухни конца 19-го, начала 20 века, чьи книги мы очень уважаем и ценим, в общем, писали про это некоторые глупости. Пелагея Александрова Игнатьева, автор знаменитой книжки «Практические советы кулинарного искусства», пишет, что прованское масло лучше покупать в прозрачных бутылках, потому что оно не должно иметь зеленоватого цвета. Ну, это означает просто, что она никогда с хорошим свежим оливковым маслом дела не имела. Ну, про это опять же немножко ниже. Елена Малаховец пишет примерно то же самое. Масло, выжатое из перезрелых оливок, хуже и более желтоватого цвета, а еще худшее масло зеленоватого цвета стоит около 60 копеек фунт. 60 копеек фунт, между прочим, довольно серьезная цена. В общем, в данном случае на всех этих русских гастрономических классиков лучше не оглядываться. Они как-то не очень хорошо понимали, в чем тут дело. Ну и чтобы уж закончить с отечественной историей по этому поводу, в советское время оливкового масла, конечно, в широкой продаже никакого не было, ниоткуда было ему взяться. Иногда оно появлялось по мере установления каких-то дружеских отношений со всякими удивительными народными демократиями. То алжирское появлялось в больших количествах, то египетское, то иранское какое-нибудь вдруг. Но большая часть масла, которое советский человек имел возможность попробовать, имела буквально контрабандное происхождение. Важным источником его были портовые города, вроде Одессы или Новороссийска. И вот моряки торговых судов привозили в больших жестянках, чаще всего турецкое или греческое масло, там его разливали по бутылочкам, и вот оно расходилось с барахолки в этих городах по всей стране, чаще всего тоже в качестве лекарства, его там ужасно ценили, никто особенно употреблять внутрь его не мог себе позволить, если только вы не член ЦК, и вам не полагаются какие-нибудь продовольственные заказы. Хотя, множество советских людей все-таки, может быть, даже сами того не зная, не отдавая себе отчета, пробовали в своей жизни оливковое масло. Не самое лучшее, не самое качественное, не самое свежее, чаще всего довольно таких посредственных сортов, но, тем не менее, оно было оливковое, потому что оно употреблялось в популярных консервах. Вот знаменитая сайра, или там шпроты, их консервировали именно в оливковом масле. В советское время довольно много, и только позже придумали использовать для этого разные другие сорта, в частности, соевое, рапсовое, подсолнечное и так далее. Ну вот, как оно растет и откуда оно берется? Начинается все в апреле. С апреля по июнь, ну, в зависимости от климата, от широты, от температуры, от ветров, от влажности, от страны, начинает олива цвести. Цветет очень обильно, тысячи и тысячи маленьких беленьких цветочков на каждом дереве. Только 5% из них дадут потом оливку, фрукт оливкового дерева. И первые оливы собирают уже в сентябре. Продолжается это долго, аж до февраля следующего года. Поэтому сезон оливкового масла всегда через дробь. 2 года. Например, вот нынешний сезон 19-20 года. Потому что начали собирать осенью, а продолжали собирать уже весной. Собирают оливы разными способами, в зависимости от идеи дальнейшего употребления. Если речь идет о том, что эти оливки пойдут в пищу, их собирают вручную. Это самый бережный, но и самый сложный способ. Для этого нужно, чтобы деревья были не очень высокие. Их обстригают заранее, покороче, или выбирают такие разновидности оливкового дерева, которые слишком большими не вырастают. Самый распространенный способ – это, что называется, щекотанием. Если переводить на русский, эти термины, которые существуют более или менее во всех странах. Под деревом расстилается сетка. Человек берет в руки длинный такой шест, на конце которого как бы малярный валик. Вот представляете себе, только из этого валика торчат в разные стороны резиновые или пластмассовые такие штырьки, такие как бы пальцы. И вот на этом шесте есть специальная ручка. Крутишь ручку, а валик наверху тоже вращается. И вот этими самыми пальцами бьет по веткам, и вот щекочут дерево. Ветку за веткой, половину за половиной, верхушку, потом в середине, потом внизу. Все это осыпается вниз, потом собирают с сетки, складывают в ящики и дальше уже везут на обработку. Бывает, конечно, что собирают еще более жестким способом, просто дерево трясут. Трясут его вручную, ветка за веткой, или есть такая специальная машина, которая хватается за ствол, встряхивает и все ссыпается вниз. Чем более жесткий режим сбора, тем хуже получается, понятное дело, потому что падают и бьются, тем хуже получается итоговое качество. И дальше отправляется на мельницу, отправляется на отжим. Что там происходит? Да простейшая вещь. Размолоть, причем размолоть вместе с косточками. Ну да, перед этим, конечно, помыть, удалить всякие листики, веточки, которые там могут остаться, это понятно. Ну, в общем, когда у нас есть в руках чистые оливки, размолоть вместе с косточками и потом вот эту вот получившуюся равномерную массу давить. Ну, разные бывают конструкции пресса. Иногда это центробежный пресс, иногда шнековый, такой, как в большой мясорубке. Там крутится такой винт. Иногда намазывают эту пасту не очень толстым слоем на такие специальные сетки. Сетки эти складывают стопочкой, там по 50 или больше штук, и давят сверху гидравлическим прессом. Это, кстати, считается самое качественное масло так называемого капельного отжима. Но и то, которое из центробежного пресса или какого-нибудь другого, тоже очень получается хорошее. И больше ничего. Никакой химии, никакого нагрева, никаких хитростей, никаких специальных технологий. Просто размалывать и давить, и температура при правильной обработке не должна расти. Понятно, что при перемалывании, ну, мы все с вами знаем законы физики, масса эта нагревается, но вот нужно удержать ее температуру не выше, как написано во всех стандартах, 27 7 градусов. Чем раньше собрали оливки, чем зеленее они были. Они сначала зеленые, потом такие становятся какие-то слегка синеватые, потом фиолетовые, потом, наконец, черные. Так вот, чем раньше собрали оливки и чем раньше начали их отжимать, тем зеленее, мутнее, острее, пахучее и вкуснее получается это масло. Ну, вкусы разные. Кто-то любит резкий вкус, кто-то средний, кто-то мягкий. Кто-то совсем мягкий, который получается из совсем спелых или даже переспелых черных оливок. Их собирать особенно трудно, они больше всего бьются. Такое масло почти совсем прозрачное и с очень нежным, таким слегка ореховым вкусом. Но понятно, что здесь можно добиваться самого разного результата, играя вот этими вот сроками зрелости и сроками обработки. Кстати, важная вещь. Для тех, кто слушает меня в России, имейте в виду, что оливковое масло вместе с разными другими растительными маслами не попало ни под какие санкции, никакой эмбарго. Так что можете идти в магазин, можете искать, выбирать, покупать и получать удовольствие. Но помните, что дорогое масло, как дорогое вино. Оно тоже бывает марочное, оно тоже бывает определенного года, определенного сорта, определенной местности, определенного производителя, со всякими охраняемыми наименованиями, со всякими специальными марками, этикетками, знаками, гербами и так далее. Не удивляйтесь, если вдруг окажется, что вы держите в руках флакон, в котором там, не знаю, 200 грамм этого масла или, может, пол-литра, а стоит он какие-то вполне заоблачные деньги. Выбирайте, что вам по кошельку, выбирайте, на каком месте вас жаба еще не душит, но помните, что разнообразие этих масел совершенно невероятное. Я в свое время оказался в Умбрии, в городке, который называется Монтефалько. Это, кстати, очень знаменитое винное место. Есть такое очень знаменитое итальянское вино Росса ди Монтефалько. И я зашел там в большой винный магазин, который в этом маленьком городке на центральной площади был, думая, что я сейчас здесь обнаружу огромное количество разных видов, сортов и производителей этого самого знаменитого Монтефалько и выберу себе что-нибудь необыкновенное. И тут оказалось, что это не винный магазин, а масляный магазин. И что вот так же ровно, как в хорошем большом винном магазине, на полках стоят сотни, а может быть тысячи разных бутылок, разных жестяных банок или больших фляг с краниками, откуда продается это масло в разлив. И все это разные сорта, разные виды, разные типы, разные годы, наименования, разные производители. Только выбирай, и стоит в середине стол, весь уставленный малюсенькими такими блюдечками, и маленькие лежат кусочки хлеба, можно обмакнуть и попробовать такое или другое масло. Я тогда удивился, что вот эта самая масляная индустрия, масляное разнообразие совсем выглядело не менее богатым, чем винное, про которое мы вроде уже много знаем и к которому мы вроде привыкли. Так вот, когда вы окажетесь в магазине, когда вы возьмете в руки эту бутылку, читайте этикетку. Это важная очень вещь. Прежде всего, попытайтесь понять, какой все-таки тип, какой уровень, какой класс масла оказался у вас в руках. Оно может быть extra virgin, то есть вот свежее, неочищенное. Понятно, что оно должно быть неочищенным. И даже нефильтрованное. Может быть, там будет прямо написано unfiltered. Может быть, просто extra virgin olive oil. Тогда оно может быть и после фильтра. Где-нибудь наверняка будет написано, что это first cold press, то есть первого холодного отжима, обязательно ищите такую надпись. И дальше имейте в виду, что после вот этих extra virgin масел начинаются еще так называемые коммерческие сорта для самых разных использований. Есть вполне натуральное virgin масло. Это масло, которое используется тоже очень хорошо для всяких кулинарных нужд, но при его отжатии применялись всякие специальные технические меры, или очень высокое давление, или специальные фильтры для разделения масла и воды, потому что в оливках есть еще и какое-то количество воды, и воду эту обязательно надо отделять, но вопрос в том, каким способом их разделяют. Бывает рафинированное масло, оно часто используется для жарки, для всяких кулинарных целей, но оно почти без собственного вкуса и запаха, ну, собственно, как рафинированное подсолнечное, и в салат его лучше не лить. И, наконец, бывает масло, которое очень часто выдают за высококачественное настоящее, и на нем где-нибудь маленькими буковками написано «помас». Вот этот «помас» – это жмых. То есть это масло не первого, а второго отжима, которое выжимают уже при помощи всякой химии, уже при помощи нагрева, при помощи всяких хитрых приспособлений, выжимают из того, что остается после первичного отжима. Именно вот этот помаз, вот это жмыховое масло, это, собственно, и есть деревянное. Ну, между нами говоря, его тоже можно употреблять, ну, например, для жарки вполне сгодится. Или для фритюра. Если вы делаете картошку во фритюре, или если вы, не знаю, жарите что-нибудь, что требует прямо окунания в большое количество жира, пончики какие-нибудь, например, вполне сойдет этот помаз. Ну, правда, тоже какого-нибудь хорошего производителя, какое-нибудь испанское, итальянское, тунисское, марокканское, греческое, что-нибудь вот такое. Но имейте в виду, что вот для такого прямого использования оно, скорее всего, не годится. От чего зависит еще класс масла? Ну, очень много в этом во всем химии. Я сейчас не буду вас мучить всякими тонкостями, но скажу вам, что основной состав оливкового масла – это так называемые триглицериды. То есть жирные кислоты, в молекуле которых есть три как бы ответвления, три таких веточки, вот если пытаться понять, как точности они устроены. Эти молекулы, три глицериды, имеют свойство при разных обстоятельствах, например, при нагреве, разваливаться. И образуются так называемые олеиновые радикалы, то есть вот обломки, отдельные веточки этой молекулы. Они снижают качество масла. Может быть, даже на вкус это и не очень заметно. Не то, что вот эта олеиновая кислота, которая состоит вот из этих обломков молекул, она какая-то особенно кислая на вкус. Нет. Но в целом качество масла снижается, оно быстрее прогоркает, оно меньше хранится. Нормальное хорошее масло хранится в правильных условиях, например, в каком-нибудь сосуде из нержавеющей стали, хранится спокойно 2 года. Хотя, конечно, вкуснее оно тогда, когда совсем новое, молодое, и итальянцы или греки, те народы, которые знают в оливковом масле толк и применяют его чрезвычайно много, они всегда внимательно за этим следят. Свежее масло они льют там в салат или употребляют его в каком-то естественном натуральном виде другими способами, а чуть-чуть полежавшее, прошлогоднее, идет у них в готовку, в жарку, в супы, во всякие соусы и так далее, и так далее. А совсем свежее, довольно большое количество, употребляется просто в натуральном виде. Макают хлеб в хорошем итальянском ресторане, обязательно перед вами, пока вы смотрите в меню, пока вы делаете свой заказ, поставят маленькую плошечку, в ней оливковое масло. У каждого хорошего ресторана есть постоянный поставщик, у которого они это масло берут. Ну, рядом могут поставить соль, перец, может быть, бальзамический уксус. Вы можете в этой плошечке сделать такую смесь, которая вам нравится, и свежий хлеб, который вы обмакиваете. Ну, буквально ничего нет на свете вкуснее. Есть, кстати, еще одна хитрость, которую в России даже люди, которые хорошо понимают, в этих делах не часто используют. Имейте в виду, что масло оливковое густеет при температуре ниже 10 градусов, а в холодильнике 4. То есть, если вы поставите бутылочку с оливковым маслом в холодильник, оно замерзнет. Ну, замерзнет до такого, ну, я бы сказал, до состояния майонеза. Вот такой пастообразной консистенции. Ничего при этом с ним не случится, оно не испортится. Когда вы его вытащите опять в комнату, оно опять расплавится и опять будет таким же прозрачным, осадок исчезнет, все будет в полном порядке. Но вот это вот подмерзшее в холодильнике при температуре 4 градуса масло замечательным образом можно намазывать на хлеб или, я не знаю, на помидор или еще на что-нибудь такое. Вкусно, необыкновенно. Сверху только посолите, может быть, чуть-чуть поперчите, и ничего лучшего буквально нет на свете. Через полминуты продолжу. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах. Ну так вот, масло это в зависимости от его класса и от его качества можно использовать в самых разных видах, чем оно моложе, чем оно свежее, тем ближе оно к тому, чтобы использовать его просто натурально. Просто налить в какой-нибудь салат или просто намазать на хлеб, или даже капнуть им это удивительное сочетание, о котором многие не знают, капнуть им на какие-нибудь экзотические фрукты. Это изумительное сочетание. Например, если у вас есть манго или какая-нибудь маракуйя, или ананас, или еще что-нибудь вроде этого, вот попробуйте с оливковым маслом просто язык проглотите. Чем оно старше, тем большей обработки оно требует. Масса споров по поводу того, что делать с оливковым маслом тогда, когда вам надо что-нибудь жарить. Ну, вообще стабильность этого масла, то есть его способность не гореть, не дымить, простирается до не очень высокой температуры – 210 градусов. 210 градусов – это совершенно достаточно для всего, что готовится в духовке. Там вряд ли у вас будет больше. Если вы что-то запекаете, или у вас печется пирог, или еще что-нибудь вроде этого, оливковое масло будет вот такое оливковое масло первого отжима, зеленое, свежее, пахучее, будет очень уместно. Кстати, итальянцы используют оливковое масло в тесте для хлеба или для пиццы с большим удовольствием. Ну и саму пиццу поливают. И прекрасно эта пицца там при такой температуре испекается. Так что вот в духовке, пожалуйста. В супах во всех. Ну, суп кипит у вас при температуре 100 градусов, как известно. Так что ничего с оливковым маслом не случится. А вот лить его на сковородку, где температура может оказаться сильно-сильно выше, конечно, не надо. Начнет дымить, начнет бурлить, начнет гореть, придавать такой слегка горьковатый вкус всему, что на этом масле жарится. Ну, правда, есть одно исключение. Если вы жарите на огне, на вертеле, над углями, на решетке, вот там этот вот некоторый дымок, такая дополнительная горчинка и даже, может быть, легкая такая пригорелость, окажется вполне уместно, ну, потому что это же такая брутальная еда, такая походная, поэтому там это будет как раз к месту. На что еще надо смотреть на этикетке? Ну, вот, как мы говорили, прежде всего, на сам класс масла, что это? Extra virgin, filtered, не filtered, cold pressure, не cold pressure, не дай бог этот помаз, чтобы на нем не ошибиться. Смотрите на цифру кислотности. Вот обычно на этикетке, чаще всего она даже на задней стороне бутылки, кислотность это указано, вот эта самая олеиновая кислота у самого высококачественного масла, ну, в России, например, продается такое масло Скрита, она меньше 1%, эта кислотность. Ну, в общем, 2% это очень высококачественное масло, 3% довольно высококачественное. Дальше уже надо сомневаться, но чем меньше, тем лучше. Ну и еще обратите внимание, не написано ли где-нибудь на этой бутылке или на этой жестяной банке, довольно часто продают масло в таких канистрочках, не написано ли там где-нибудь, из какого конкретного сорта олив это сделано. Это очень хороший знак. Это значит, что вы держите в руках масло, марочное, что называется. Оно изготовлено определенным производителем в определенном месте из определенного сорта маслины. Это, знаете, как виски Single Malt. Из определенного зерна, сделанное в определенном месте. Так и тут. Ну, чаще всего, сколько я знаю, в России, особенно если это масло итальянское, на нем написано «Франтойо». Вот «Франтойо» – это довольно распространенный вид, сорт маслин, который используется главным образом на севере Италии, в Тоскане. Ну, вокруг Рима еще, может быть, такие сорта, как Канинезе, Сабина, Карбонелла. Там вот, где Франтойо в Тоскане, там еще бывает Личина, Оливастро. В Умбрии это Каранелла или Нерелла. Ну, в общем, погуглите, посмотрите. Это довольно легко найти. Я понимаю, что вы сейчас на слух не запомните. Ну, разве что какие-то уж совсем знаменитые сорта. Ну, например, я думаю, почти все знают, что такое Каламата. Каламата – это такие длинненькие оливки с острым кончиком, которые используются в Греции очень часто для производства вот закусочных маслин и оливок, тех, которые едят, но и масло тоже получается из него совершенно изумительное. Есть еще два знаменитых греческих очень распространенных сорта, которые вы тоже можете встретить на бутылках. Один называется Коронейки, а другой Консервалья. Но опять, смотрите, гуглите, готовьтесь прежде чем пойдете в большой хороший супермаркет для того, чтобы купить там ваше дорогое, ценное, особенное оливковое масло. Ну и дальше начинается разговор про здоровье. Надо сказать, что в самой древности еще неизвестно, чего было больше. Внутрь употребляли или, что называется, на морду намазывали. И вот, например, классификации всяких найденных античных сосудов разных, амфор, горшков и прочих больших ваз, имеется огромное количество больших и маленьких типов керамических сосудов, которые предназначались для масел самого разного происхождения. То для масла косметического, то для каких-то ароматизированных, благовонных, целебных масел или для спортивных. Масло в античности, в древние времена очень широко использовалось для спортивных целей, считалось, ну, между прочим, таким почти допингом, во всяком случае, спортивной хитростью. Вот, например, есть знаменитая книжка Гиппократа, она называется «О диете». Ну, впрочем, черт его знает, может, это и не Гиппократ, а какой-то врач из его окружения, из его медицинской школы. Считается, что это 5 век до нашей эры, хотя, может быть, и позже, лет на 200-300 позже, не очень это понятно. И вот там есть специальная глава, посвященная спортивному использованию масла. И вот Гиппократ пишет. Упражнения в пыли и упражнения в масле различаются так. Пыль холодна, масло горячо. Зимой масло больше увеличивает тело, ибо оно не дает холоду уносить что-либо из тела. Но летом, когда тело согрето и временем года, и маслом, и работой, масло, производя излишек теплоты, растворяет мясо. Пыль больше увеличивает ли это тело, так как освежает его, препятствует ему чрезмерно нагреваться, зимой же охлаждает и морозит. Летом оставаться немного времени в пыли после упражнений полезно, вследствие освежения. Но более долгое промедление слишком осушает тело и делает его твердым, подобно дереву. Натирание маслом с водой смягчает и не дает сильно разгорячиться. Вот видите, какой удивительный, совершенно кто бы мог подумать, что к пыли и маслу можно относиться как к каким-то важным спортивным факторам. Но дальше тот же самый Гиппократ перечисляет больше 60 разных фармакологических рецептов, где употребляется оливковое масло, и чего там только нет, начиная от кожных заболеваний и кончая использованием его в качестве противозачаточного средства. И мало того, что оливковое масло было основой правильного питания по Гиппократу вместе с пшеницей и вином, все остальное только там мелкие добавки, а вот три этих главных продукта – это главное, что человеку нужно. Но вот он перечисляет – лихорадка, заживление неглубоких ран, инфекции, раздражение десен для отбеливания зубов в качестве противоядия при легких отравлениях. У женщин, у кого случился выкидыш, совершенно разнообразные, иногда фантастические применения. Это все развивалось и дальше. Плутарх, великий философ Плутарх, это уже гораздо позже, граница 1-2 века нашей эры, в своем собрании под названием «Моралии», много-много раз упоминает об оливковом масле, тоже в самых разнообразных и иногда фантастических случаях предлагает лечить слепоту и в то же время язву желудка, и в то же время мастит, проблемы с материнским молоком. Все это с помощью оливкового масла. Надо заметить, что античностью дело не кончилось. И самый большой спор, самый, не побоюсь этого слова, большой скандал по этому поводу произошел относительно недавно, в 20 веке, когда в середине 20 века был обнаружен так называемый французский парадокс. Что это такое? Это в результате медицинских исследований выяснилось, что на юге Франции и в Италии, вообще на Средиземном море, там, где люди пьют много вина, употребляют много оливкового масла, едят много рыбы и очень любят, например, всякую жирную птицу, например, уток со всяким там фуагра, вот этой страшно жирной печенью, и курицы с огромным количеством жира извлекают этот жир, в этом жире что-то такое потом жарят. Вот это все средиземноморская диета, там, конечно, много еще фруктов и овощей. Так вот, с одной стороны, очень много жира, А как известно, жир – это холестерин, а холестерин – это гипертония и вообще всякие сердечно-сосудистые заболевания, риск инсульта, риск инфаркта и прочего, и прочего. С одной стороны. А с другой стороны, статистика этих самых инсультов и инфарктов подозрительно маленькая. Южные, живущие в южных регионах Франции, французы и северные итальянцы имеют в 8 раз меньше случаев инфарктов, чем англичане или американцы. И предполагаемая продолжительность жизни там на 10 лет больше только у мужчин, у женщин еще больше. 10 лет – это очень много. Как это происходит? Казалось бы, вредная жирная пища и неожиданно хорошее здоровье. Это и есть французский парадокс. Долгие десятилетия считалось, что все дело в вине. Вот тогда появилась эта знаменитая фраза: «Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах», что вот, дескать, и французы, и итальянцы обязательно выпивают немножечко красненького за обедом, в среднем 3 стакана в день они потребляют, ну, стакана, не стакана граненого, а, ну, 3 бокала красного вина в день, и вот это, дескать, компенсирует влияние жиров, растворяет их, пробивает дырки в этих холестериновых бляшках и так далее, и так далее. Много было очень разговоров. Конечно, за этими разговорами огромное количество коммерции. И, конечно, винная индустрия очень старалась это эксплуатировать. И огромное количество денег было направлено на пропаганду этого взгляда и этого подхода. И все кончилось совсем недавно. В августе 2018 года, вот буквально только что, в самом, пожалуй, авторитетном мировом медицинском журнале, он называется «Lancet», была опубликована статья, которая стала результатом исследований, которые продолжались 25 лет в 195 разных странах. Продолжались с 1990 по 2016 год. Потом они еще 2 года это анализировали. И вот в августе 2018 года выпустили эту сенсационную статью. Она есть в интернете, ее можно прочесть. И эта статья положила конец истории про целебные свойства красного вина. То есть красное вино, конечно, вещь хорошая, особенно если употреблять его умеренно. Но не оно отвечает за этот самый французский парадокс, а оливковое масло. Там другие жиры, там так называемый хороший холестерин, альфа-холестерин. И выясняется, что вопрос не просто в том, сколько жирного потребляет человек, а вопрос в том, какого жирного. Жирное бывает разное. И вот в этом жировом балансе преобладание оливкового масла. И, как ни странно, кстати, животных жиров, которые не относятся к млекопитающим. То есть это не овца, не коза, не баран с его курдюком, не свинина, не корова, а птичий жир. Тоже, в общем, с точки зрения холестерина, довольно неплохой. И выясняется, что в этой ситуации можно считать, что, несмотря на то, что пища жирная, она, в общем, относительно здоровая. Конечно, оливковое масло вместе с разными другими маслами является могучей отраслью экономики. Мы уже с вами говорили, что в мировом производстве растительных масел оливковое занимает не очень большую долю, всего 2%. Вот в сезоне 2018-2019 года произвели его 3,1 миллиона тонн. Для сравнения, пальмового масла, это самое массовое, в том же году произвели 77 миллионов, да, тут 3, а там 77. Соевого масла 56 миллионов тонн, рапсового 25, с лишним подсолнечного 20. Вот это большая четверка. А здесь только 3 миллиона. Ну, опять, для сравнения, чтобы вы понимали, много это или мало, большой объем или маленький. Вот смотрите, в 2018 году все виноделы мира произвели вина примерно 30 миллионов литров. То есть в 10 раз больше, чем оливкового масла. Но если представить себе мировую винную индустрию, сколько народу, в каком количестве стран занимаются производством вина, ну, чего, это достойный результат. 1/10 для оливкового масла. Среди производителей с огромным отрывом лидирует Испания. Больше половины всего производимого в мире оливкового масла производится в Испании, А половина от всего испанского, то есть четверть от мирового, это всего одна провинция. Андалусия – это юг Испании, вот примыкающий туда к Гибралтарскому проливу, который смотрит на Африку. Дальше с большим отрывом идет Италия, 265 тысяч тонн. В Испании 1,5 миллиона, а тут 265 тысяч. Вот у Италии второе место, Греция на третьем, потом Марокко, Турция, Португалия, Тунис и Сирия. Вот мировые лидеры производства. Кстати, эта таблица мировых лидеров-производителей не совсем совпадает с таблицей мировых лидеров-экспортеров. Это связано с потреблением внутри самой страны. Ну, конечно, Испания экспортирует очень много, раз уж она производит такое чудовищное количество. Но вплотную за ней, удивительным образом, расположился Тунис. И даже был относительно один год, по-моему, 2014, когда Тунис обогнал Испанию по экспорту своего масла. Там же где-то близко Греция. Вообще надо иметь в виду, что совсем не всегда то, что написано на бутылке относительно происхождения, соответствует действительности. Очень много скандалов, например, с итальянским маслом. Итальянцы сами потребляют масло очень много. Много и производят, вот они на втором месте. Но на экспорт им не очень хватает. И они докупают греческого или тунисского. И либо разбавляют свое итальянское масло, либо просто заменяют. И выясняется, что огромное количество бутылок, на которых написано настоящее итальянское оливковое масло, на самом деле наполнены маслом с Крита или откуда-нибудь из-под Карфагена. Оно от этого не становится сильно хуже. Оно просто другое. Для тех, кто понимает разницу в этих вкусах, для тех, кто умеет различить такую особенную мягкость, особенную фруктовость итальянских масел, вот тут может наступить разочарование. Но все-таки это, знаете, уж для слишком больших ценителей. Обычно это масло все-таки очень хорошее, ему вполне можно верить. За состоянием дел в мировой оливково-масляной индустрии следит, как водится, специальная, огромная, могучая, влиятельная организация. То, что в ней происходит, очень похоже на то, что происходит внутри ФИФА или Международного олимпийского комитета. Такие же интриги, скандалы, расследования. Называется эта организация International Olive Council, Международный оливковый совет. Она создана в 1959 году, заседает в Мадриде под эгидой Организации Объединенных Наций. В ней участвует очень большое количество стран, причем поразительным образом даже те страны, которые близко не стояли к производству оливкового масла. Например, там есть все три балтийских государства – Эстония, Латвия и Литва. Там есть Финляндия, там есть Швеция. Что они там делают, непонятно. Но поскольку, видимо, они хотят отдавать себе отчет в том, что происходит в мировой масляной индустрии, для того, чтобы получать хороший продукт к себе по импорту, вот они в этом во всем участвуют. Страшная битва происходит там, конечно, между испанцами и итальянцами. Битва эта... Ах, вот, ну, таки не получилось мне сделать выпуск совершенно бесконфликтным, мирным, деликатным и трогательным. Нет, здесь тоже нашлось кому с кем воевать. Так вот, испанцы с итальянцами воюют за подход. И здесь получается так, что испанцы такие прагматики, циники, технологи, а итальянцы романтики. Вот в этом деле образ итальянский, такой расхожий, литературный, как-то вполне оправдывается. Например, происходит многолетний спор за то, как в точности оценивать качество масла. Итальянцы говорят: на вкус, органолептический. Вот берем экспертов, даем им попробовать, и они говорят: это масло хорошее, это масло очень хорошее, это масло немножко похуже, а это масло плохое. Просто по вкусу, запаху, цвету и консистенции. А испанцы говорят: нет, производство оливкового масла – это наука. Давайте подвергнем его химическому анализу, выясним, сколько в нем каких триглицеридов, выясним, каково содержание олеиновой кислоты, выясним, сколько там примесей, не развиваются ли там какие-то плесневые грибки и так далее. Все это будем измерять строго, научно, технологично. И вот на эту тему происходит многолетний спор. На фоне этого спора с начала 2000-х годов существует признанный во всем мире глобальный конкурс оливковых масел, Это конкурс имени профессора Марио Салинаса. Был такой очень знаменитый итальянец, который занимался исследованием свойств оливкового масла. Проводит его эта самая организация International Olive Council. И ежегодно, ну, были времена там вот в середине 10-х годов, когда даже два раза в год, один раз весной, другой раз поздним летом, ежегодно проводятся конкурсы на лучшее марочное масло. Оно проходит всегда в четырех категориях. Очень интенсивный вкус, но вкус определяется по 10-бальной шкале. Очень интенсивный вкус, то есть сила вкуса больше 6 баллов из 10. Средней интенсивности от 3 до 6. Мягкий вкус меньше 3. И так называемые спелые масла, то есть вот те, которые выжимаются из поздних, очень зрелых или даже перезревших оливок, они совсем такого мягкого вкуса. Было пару случаев, когда добавлялась еще пятая номинация отдельно для южного полушария, то есть для производителей неевропейских. Там наиболее важную роль играют аргентинцы, уругвайцы, Южная Африка, Австралия. Вот страны, где довольно активно тоже развивается производство оливкового масла. Ну и вот, смотрим последний конкурс. 20-й год, его успели провести до всяких коронавирусов. Он прошел в начале февраля в Мадриде. В разряде самого ценного, самого престижного, самого важного оливкового масла, вот этого вот суперинтенсивным вкусом, выиграл производитель из города Химена, испанского, в провинции Хаен. Это как раз там вот в Андалусии. И марка называется «Nostra Senora de los Remedios». Ну, вдруг когда-нибудь вам где-нибудь попадется. Запишите. Ну, вот по состоянию на 20-й год это лучшее оливковое масло в мире. И в 20-м же году, вот сейчас, впервые произошла невероятная сенсация. Просто переворот в сознании. Первое место во второй по престижности группе в маслах средней интенсивности выиграл китайский производитель из Шанхая. Масло называется Yihai Kerry. Вот опять же, вдруг где-нибудь, когда-нибудь попадется, когда все это кончится, и мы опять с вами начнем путешествовать, а то, может, его кто-нибудь и в Россию завезет. Yihai Kerry из Шанхая. Запоминайте. Но в общем, конечно, я посмотрел за последние 5 лет, происходит битва не на жизнь, а на смерть между испанцами и итальянцами, в которой, конечно, испанцы выглядят сильнее и выигрывают чаще. И есть несколько производителей, которые выигрывают снова и снова. По всей видимости, самое главное масло в мире, вот в среднем за последние годы, если посмотреть результаты последних конкурсов, производится в Испании, недалеко от Малаги, в поселении под названием Бабадилла, и хозяйство называется Finca La Torre. У них есть сайт, я зашел, там в каких-то невероятных хрустальных графинах изумительной красоты, малюсенькими порциями продается этот эликсир. Цен нет, даже страшно себе представить, сколько оно стоит, но вот у них абсолютное большинство выигрышей на этом всемирном конкурсе в последние годы. Из итальянцев чаще всего выигрывает хозяйство, которое находится в Бенако, это недалеко от Вероны, и оно называется Паоло Бонамелли. Тоже. Запишите, где-нибудь сохраните, вдруг повезет, попробуйте. По всей видимости, это должно быть совершеннейший какой-то, что называется, отвал башки. Так что вот, покою нет нигде, даже с оливковой ветвью клюви. Везде какие-то конфликты, какое-то соперничество. Так, видно, устроен человек. Так, видно, устроена мировая индустрия, в том числе и такого прекрасного дела, как добыча оливкового масла. Но оливы эти покрывают собою всю Южную Европу. Оливковое дерево начинает как следует плодоносить где-то лет через 15 после посадки, после своего рождения, и оно в самом соку лет 200. А прожить олива может и 1000 лет, и 1,5, и 2. Я сам такие оливы видел, например, в знаменитом винном хозяйстве Шато-дю-Пап-Клемон, это недалеко от Бордо во Франции, среди виноградников высажена знаменитая коллекция древних олив, собранных со всей Европы. Их привозят, выкапывают с большим комом земли, потом вот сажают там на этих шатоневских виноградниках, и каждая из этих олив имеет свое собственное имя, и, глядя на них и зная, какого они возраста, это довольно легко определить по годовым кольцам, делают такой специальный прокол для того, чтобы определить возраст дерева, вынимают такую тоненькую щепочку для того, чтобы посчитать годовые кольца. Так вот, там есть деревья, которые помнят и Великую Французскую революцию, и которые уже вполне росли и плодоносили в эпоху, когда Колумб открывал Америку, и тогда, когда Карл Великий создавал свою величайшую европейскую империю, и даже тогда, когда варвары грабили Рим. Олива – вечное дерево. Олива – великое достояние человечества, а оливковое масло – это, может быть, одна из самых больших и самых простых гастрономических радостей, которые нам подготовила и подарила история. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, везде. Если подпишетесь, свежий выпуск будет к вам приходить прямо в телефон каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.